Портал Тифлоинфо представляет «Разговор у холодильника». Программа о еде, а также о тех, кто ее готовит. Ведущие Ксения Блейк и Александр Яшин.
19.00, дамы и господа, вы смотрите «Разговор у холодильника». Меня зовут Александр Яшин, со мной сегодня моя соведущая Ксения Блейк. Ксения, привет!
Всем привет!
Сегодня у нас необычная тема, и мне так понравилось в анонсах предстоящих эфиров было написано, что мы говорим на тему, как лениться на кухне и, в общем, прекрасно себя чувствовать. Непонятно о чем, но ведущие объяснят. Ну, на самом деле, понятно о чем. Сегодня мы поговорим о том, какие лайфхаки, какие, может быть, жизненные принципы и не только жизненные помогают незрячим и слабовидящим людям быстро управляться с разнообразными задачами на кухне. И поможет нам в этом мама, жена, музыкант, звукорежиссер, парфманьяк, просто замечательная девушка, наша гостья из Беларуси, Екатерина Северин. Катя, привет.
Всем доброго вечера.
Давайте, наверное, начнем с классики. Я считаю, что это такой самый традиционный вопрос у нас, наверное, будет в эфире. Катя, с чего началась твоя история на кухне?
На самом деле, несмотря на то, что семья у нас, ну, скажем так, династически незрячая, и казалось бы, что моя мама могла быть достаточно тревожной на тему того, как же я буду жить, как я буду готовить, как я буду себя как-то, ну, обслуживать в кулинарной сфере. А получилось так, что большую часть жизни я провела в школе. Дома я была только на каникулах. Я ездила сначала из Орши, есть такой город в Витебской области, в Гродно, потом из Минска. То есть в первом случае это было порядка 500 километров, во втором порядка 200. И, соответственно, я ездила только домой, только на каникулы, на все, к счастью. Короткие тоже не пропускала, но все-таки я была там. И получалось так, что некогда мне было особенно учиться дома. А в школе-интернате, к сожалению, это достаточно обычная история, как я замечаю. Незрячих полностью, ну, тотально незрячих учат плохо домоводству, ну, просто потому что времени мало, а зрячая составляющая или слабовидящая составляющая группы, класса справится быстрее, и все получится, можно будет еще успеть съесть ту вкусняшку, которую готовят на уроках домоводства. Соответственно, здесь тоже пункт закрыт абсолютно не был. Но мама моя говорила так: жареный петух клюнет, научишься. И таки клюнул.
Мама тоже так говорила.
И таки клюнул. Вышло так, что я в возрасте 18 с небольшим лет, где-то, ну да, может, с половинкой где-то, уехала в Сибирь замуж. Это уже хорошо звучит, я считаю. И, ну, уехала, ну, все дела, романтика, любовь, все хорошо, а жить-то тоже как-то надо. Приезжаем, знакомимся со свекровью. Свекровь обычная зрячая, простая женщина, все хорошо. Ну, вроде как она ко мне относится достаточно благосклонно. Ну и, в общем-то, оставляет нас на хозяйстве с моим новоиспеченным супругом. И уезжает в деревню. Проходит несколько дней, и звонит мне свекор, даже не сама свекровь, а звонит мне свекор и говорит: «Ты готовить умеешь?» Ну и что я должна была ответить? Приехала вот такое вот малое дитё в Сибирь.
Я что умею, надо было сказать.
Конечно.
Да, естественно, я говорю: да, конечно. Ну, он передает трубку свекрови, свекровь рассказывает, где какие продукты находятся, что приготовить. Времена, кстати, вообще были тогда бедные, то есть, ну, не слишком какие-то такие уже были ингредиенты и разносолы, но кое-что было. Ну и, собственно, я становлюсь к плите и готовлю. В данном случае я не знаю, повезло ли мне, потому что они были не столь привередливы. Либо просто они как-то так ко мне отнеслись хорошо. Сейчас я понимаю, что макароны я переварила, мясо я пережарила, грибы я пересолила, но это все благополучно съели, и, наверное, это все-таки придало мне каких-то сил, скажем так, какого-то вдохновения, что ли. То есть я поняла, что даже в экстремальной ситуации я все-таки справлюсь. Но потом, естественно, пока училась и пересаливала часто, и передерживала, и чего только не делала. Но надо понимать, что там это была электроплитка, еле живая, и все, конечно, было совсем не так, как сейчас. Это все же было 20 лет назад, и не зря я говорю о суровых краях, жизнь тогда там была достаточно непростая.
Да, конечно.
Ну, это а вот, Москва. Конечно, это не то, что даже не Москва, это, в принципе, не стоит вопрос о том, где это, стоит вопрос о том, что ты фактически погрузилась в незнакомую для себя систему, в незнакомую для себя среду, и ты должна была что-то там делать, и как-то это все решать, и еще и не ударить в грязь лицом, поэтому не каждый бы так смог, как минимум.
Я тогда не знала ничего, ни о зоне комфорта, ни о выходе из нее, никакие такие термины мне были абсолютно
вышла
незнакомы.
Вышла же, однако.
Но это был, конечно, выход просто с эффектами, скажем так, со спецэффектами.
А студенческие годы, вот расскажи, понятно, что студенты, они, ну, я сам был студентом, и все мы были студентами, и студент народ бедный, в общем. Как выходили из вот этой вот студенческой какой-то не очень серьезной устроенности? Какие-то были такие вот эксперименты, лайфхаки, чтобы накормить тремя хлебами сразу всех?
И двумя рыбами.
Да-да-да, а может быть и не одной, и чтобы все наелись, и чтобы все было хорошо.
Хорошо, да.
Это все я вынесла тоже, кстати, из Сибири, потому что там то же самое нужно было сделать. Там иногда мог, не знаю, там полкилограмма телятины, которая была вообще сущим деликатесом, и не от хорошей жизни этот парной теленок попал в наш холодильник. Ну, в общем, сложилась там такая ситуация, когда просто не выжил зверек, и он должен был жить, его планировали, что он будет расти, но так вышло. Я помню, что эти полкило несчастной телятины мы тянули, может, месяца два. То есть ты берешь такую вот пластиночку мяса, как ветчина на бутерброд, вот как бы чуть-чуть, режешь мелко-мелко-мелко, зажариваешь, ну, с овощами, овощи были, все-таки дача была своя. И таким вот образом заправляешь суп, кашу, макароны, картошку, что угодно. Таким же примерно образом мы поступали и в студенчестве, да, накормить одним крылышком гусиным, утиным, одной ножкой 6 человек, это было нормально. Тоже в ход шли всяческие крупы, макароны и прочие вот такие вот вещи. Супы, конечно, варили, обязательно. Не зря говорят, что суп – это еда для бедных. Я не совсем согласна с этим, потому что я бы сказала, что суп – это еда здоровых все-таки, а не бедных.
Я тоже так сказала.
Но все же, действительно, когда совсем ничего нет, то хоть как-то. Ну и тогда мы все-таки старались, чтобы у нас были либо порошковые бульоны, либо бульонные кубики, ну хотя бы иллюзия того, что у нас есть мясо, потому что мясо, конечно, было не всегда.
Как пришла к тому вот состоянию кулинарному, в котором ты сейчас находишься? Я знаю, что ты экспериментируешь много чего-то пробуешь, что-то узнаешь постоянно в поисках каких-то гаджетов, каких-то девайсов. Вот как к этому пришла? Что тебя подтолкнуло? Почему ты решила? Ну вот кратенько или не очень кратенько расскажи об этом тоже.
Ну вот ты упомянул о том, что я парфюманьяк, кроме прочего. Наверное, это тоже имеет значение, потому что когда хочется экспериментировать с парфюмерией, хочется экспериментировать, например, со специями, со способами,
да,
приготовления.
Это, я согласна,
потому что здесь,
я так же тоже.
Да, потому что здесь именно вот этот опыт, наверное, обонятельный, кроме прочего, имеет. Угу. Ну и вкусовой, естественно, тоже имеет огромное значение. Я не знаю, как получилось так, что меня стала интересовать эта тема. Пожалуй, где-то в районе 12-11 года я нашла один кулинарный сайт, который меня покорил простотой рецептов. И, наверное, оттуда вот и пошла вся эта история, когда действительно захотелось, чтобы было вот интересно, чтобы было разнообразно. Ну, а дальше жизнь складывалась так, что иногда, например, приходилось работать с диетическим питанием. И вот это, конечно, песня. Потому что того нельзя, сего нельзя, необходимый минимум, и что с ним делать? Как приготовить так, чтобы это можно было есть? И здесь уже была, естественно, освоена технология варки на пару. Когда-то мне казалось, что это вообще несъедобно. Когда-то мне казалось, что это невозможно есть. Сейчас я считаю, что и на пару можно тоже готовить даже каждый день, и можно очень даже прекрасно наслаждаться такой пищей.
Для желудка хорошо.
Ну, разумеется, для желудка, для прочих всяких историй ЖКТ, ну и, собственно, для фигуры тоже.
У меня, кстати, то же самое была история, что я сначала, ну, думаю, варка на пару, и зачем это, а потом, да, тоже так же привыкла, и, в общем, с удовольствием сейчас использую рецепты, очень даже, мне нравится, да.
А я вот для себя так и не убедился в том, что это может быть вкусно. Нет, ну паровые котлеты там условные, я еще понимаю. Но вот, например, овощи, при том, при всем, что когда-то я их вообще не любил, теперь я достаточно спокойно к ним отношусь, я вот не смог для себя осознать овощи на пару. То есть, что с ними такого надо сделать, чтобы это было вкусно?
Для салата одно удовольствие просто, полчаса.
Ну вот если только для салата, если только для него. А так я вот себе не представляю.
Нет, я бы сказала, что, например, если выбирать между варкой молодого картофеля на пару или в воде, то исключительно на пару.
Да,
молодой прекрасен, просто прекрасен на пару. Очень рекомендую. Если хочется немножко покалорийнее, можно заправить потом маслечком сливочным, и это просто
да,
праздник какой-то.
Да, я точно так же, молодой только на пару.
Многие говорят и переживают, что вот мы вот, мол, картошку эту вашу покупаем только чищенную или какую-нибудь еще.
Ну
и
что?
Вот мы не видим, нам так трудно вот это чистить. Кать, ты говорила за эфиром, что ты с этим как-то справляешься, что у тебя много на кухне достаточно гаджетов, которые решают вопросы чистки и прочих всяких вещей быстро и эффективно. Расскажи, как ты чистишь овощи, как ты их подготавливаешь. Вообще, какие такие лайфхаки, облегчающие тебе жизнь? Ну, ты сама сказала, что вот ленюсь на кухне. Вот как так лениться, чтобы это было хорошо, чтобы это было удобно?
Я могу признаться, что обычным ножом картошку я по-настоящему не научилась чистить до сих пор.
Я тоже.
Мне вот абсолютно как-то не нравится ни картошку, ни другие овощи и фрукты. Мне это кажется опасным. Скажем так, я все время боюсь порезаться. И главный мой лайфхак нашелся где-то, наверное, когда мне было лет 15. Это было советское устройство абсолютно. Сейчас есть много модификаций таких вещей. Это овощечистки. Овощечистки бывают, ну, будем так их объединять в два вида. Есть так называемые Y-образные, как Y, да, то есть там получается, что есть ручка, расходящиеся две таких, как тут, ну, крепления таких, да, и на них, как бы, если бы это можно было натянуть как ленту, расположено лезвие. Вот такие я не очень люблю.
Я тоже.
Хотя для них, в принципе, тоже есть свое применение. Считается, что именно такими лучше чистить круглые овощи и фрукты. Но мой безусловный фаворит – это вертикальный пиллер, так называемый, вертикальная овощечистка, которая представляет собой почти обычный ножик, а обычная ручка, изогнутое немножко такое лезвие, и в нем сделана небольшая прорезь. Они тоже бывают, как и Y-образные овощечистки, они бывают тоже с плавающими головками, а бывают просто обычные такие, скажем так, стационарные, как вот именно как то самое советское устройство, которое было у меня когда-то еще давным-давно с деревянной ручкой. Они сейчас стоят какие-то безумные копейки, особенно вот такие вот стационарные штуки. У меня сейчас, наверное, лежит в запасе штук 5, потому что я знаю, что если я еду куда-то на пару недель, и я знаю, что мне там нужно будет чистить картошку, я просто брошу себе такой пиллер в сумочку и ни от кого не буду зависеть.
Совершенно верно. Я тоже так делаю. У меня тоже, наверное, штуки 3. Я тоже, кстати, столько их перепробовала, вот овощечисток, и вот мне только такие, как тебе нравятся. Хотя вот эти, которые, вот, ты говоришь, Y, да, вот, да, а им хорошо чистить тыкву, например. А еще ими хорошо делать спиральки, то есть это резать морковку на... Сейчас в Англии очень модные такие гаджеты, называются, ну, в общем, спиралайзер. Это вещь, которая делает спиралеобразные такие ленточки. То есть ты берешь кабачок, ты его вставляешь в это устройство, ты его крутишь, и он тебе не... Он его как бы срезает, так сказать, очень тонкими такими лентами. И это хорошо для тех людей, которые, допустим, не любят картофель фри или макароны. Они могут это в качестве гарнира использовать. Вот. А они, правда, острые, эти устройства, потому что, ну, надо взять, соответственно, ну, овощ, да, там его либо резать, либо, как правило, его... это не кабачки, а даже цукини, его туда просто вставляешь и начинаешь вращать вокруг, по часовой стрелке.
Да-да, у нас в продаже сейчас есть, я видела, как минимум то, что я видела, это вот эти вот известные, да. Известная марка Joseph Joseph, которая стоит, mm-hmm. в общем, как достаточно приличных денег, но да, у нас тоже такая штука есть. Mm-hmm. Я как-то дарила моей маме на день рождения в какой-то из последних лет. Не могу сказать, что она у нас очень уж прижилась, но, наверное, в плане эстетики, в плане сервировки, мы, наверное, не такие замороченные, как в плане вкуса, скажем так.
Вот, а здесь люди замороченные. Они говорят, что, например, дети, им нравится, когда вот так подают, вот именно спиральками. Может быть, это от того...
Красивенько, необычно.
Дети
очень любят красивую еду. Мне в этом смысле повезло с сыном, потому что он ест все. Ему главное, чтобы было вкусно, и вот он как раз-таки в этом смысле очень похож на нас, его устраивает абсолютно все. Вот. А что касается Y-образных овощечисток, да, наверное, что касается крупных фруктов, ими работать легче, потому что если вот таким вот пилером нужно почистить, не дай бог, кабачок большой, как у нас принято снимать по 2 килограмма вот таких вот огромных, как моя мама выражается, поросят, почему она их так называет, я до сих пор не знаю, то, конечно, да, здесь даже крупный баклажан уже таким пилером почистить бывает сложнее приходится. Если его нужно разрезать, например, на кружочки впоследствии, то просто можно разрезать заранее и почистить уже вот, ну, как бы разрезанным. Но это не очень приятная история, но, тем не менее, почему бы, собственно, не сделать и так?
Ну, на кухне имеем много, так скажем, приборов, да, устройств, которые позволяют с разными овощами и фруктами по-разному обращаться.
Касательно подготовки овощей, еще как раз-таки был вопрос, я хотела забыть о нем рассказать. Я люблю ножи с зубчатой, если я правильно помню, она называется селейтерная заточка.
Да,
они бывают разные. Они бывают разные, эти зубчики, всякие немножко как бы разного такого сечения. И для меня это самые любимые ножи. Очень рекомендую, если кто-то еще не пробовал,
потому что
самая забавная история, что кажется, он острее, но порезаться им гораздо сложнее.
Им практически невозможно порезаться. У меня есть нож такой же, тоже с рейтерной заточкой. Да? То есть он у меня уже лет, наверное, 10. И он у меня не затупляется. И порезаться я... Ну, так скажем, режу им и все, что могу, режу. И, в принципе, вот результат, так скажем, никогда меня не подводил. То есть обычные ножи, он либо с руки соскочит, либо вот это вот лезвие не успеешь там быстро, если режешь, то случайно может быть так, что на палец попадет вот этот кончик. Этим нет.
Идет о безопасности на кухне и, ну, о, скажем так, незрячей безопасности, то это, конечно, очень важная штука. И, ну, хотя бы один, а лучше все-таки несколько разного сечения, разной заточки вот селейтерных ножей на кухне все-таки хорошо.
Совершенно верно, что они есть и для хлеба, и для мяса, и для овощей. Да, вот у меня тоже 3 сейчас, и могу сказать, что да, и... Дело в том, что, Кать, наверное, ты со мной согласишься, что нож – это... Ну, без ножа как на кухне? Нож – это вот все, да?
Никак, конечно, это же очень... Это самое, одно из самых важных.
Вот, и если у тебя есть хороший нож, который можно резать быстро, то вот эти все... Вот нужда в этих найсерах-дайсерах, она может от... Ну, не всегда, но отпасть, потому что вот эти все ломтерезки, за них еще надо мыть и контейнеры, и лезвия, и так далее. А тут помыл один ножик.
Я бы сказала, что ломтерезки у нас не прижились на кухне, мы пробовали, но действительно в этом есть смысл, когда приходится готовить на армию, а если нужно приготовить салатик себе, то действительно не хочется потом мыть ломтерезку, проще.
Совершенно верно, ножик. Да, и поэтому вот этими ножами можно научиться быстро и ровно достаточно резать.
Вот. Да, режут они ровнее. Вот в этом тоже их особенный плюс. Они режут более, как по мне, более красиво, чем обычные классические ножи.
У нас довольно активный чат, и я его немножко почитаю. Лев вот тут задает вопрос, а как готовить на пару? При помощи аэрогриля или при помощи каких-то других гаджетов?
Ну, Катя, пусть расскажет.
Как готовить на пару в аэрогриле? Я, честно говоря, немножко даже не то чтобы затрудняюсь ответить, но мне не приходилось этого делать, потому что у меня всегда была сначала пароварка. А обычная такая, овальная, очень странного дизайна. В нашей семье ее называли гробиком, потому что, ну, она действительно такая была несколько топорная, но она неубиваемая, она и сейчас жива. Когда нам нужно варить больший объем, мы ее используем до сих пор. По-моему, это что-то было из такой какой-то немецкой техники. Ей лет 15 уже, наверное, если не больше. И она служит верой и правдой. А самое главное сейчас, наверное, проще всего, это мультиварка.
Да, конечно.
Мультиварка это, да? Ну, а в мультиварке всегда практически любая мультиварка комплектуется корзинкой, решеткой для варки на пару.
Мне кажется, любая, вот каждая уж. Я
не видела, ни одной, где бы не было такой решетки. И программа, соответственно, даже если не будет программы, что тоже маловероятно, можно поставить просто на варку и да, спокойненько.
Да. Есть еще для микроволновок вот есть фирма Tupperware. Там есть пароварка для микроволновки. Там интересная вещь, она такая трехэтажная. Даже, ну, у нее там в одну часть можно заложить картошку или там овощи, в другую можно. Ну, в один, значит, там внизу вниз наливается вода, дальше на один этаж закладываются одни овощи, на другой другие. Там можно еще, так скажем, залить соусом это все дело. Вот. И, соответственно, готовить. Это тоже удобно. Но она дорогая. Ну, то есть она вровень мультиварки. Она у меня есть, потому что мне просто подарили ее. Но просто я люблю... У меня нет плиты, ребят. Я вообще не использую плиту.
А у меня нет микроволновки.
Вот, а у меня микроволновка несколько и мультиварка. Лет, мне не нужна плита.
Несколько лет сложилось так, что несколько лет нам некуда ее ставить, а вешать на стену нам ее не хочется. Ну, потому что мы просто можем спокойно без нее прожить. И иногда люди к нам приходят и говорят, а как это? А как вы
там, я тоже греете? В эту минуту сейчас так подумал.
Да, как вы греете там, если экспресс надо там как-то что-то подогреть или еще что-то?
Да.
Не знаю, управляемся, есть духовка, есть плита, хотя я не могу сказать, что мы разогреваем на сковородке. Сейчас, опять же, у нас в семье ситуация такая, что мы абсолютно не готовим... Ну, только если очень-очень уж там, не знаю, мне захочется там пожарить именно яичницу, а так у нас... Сковородки практически не используются, поэтому просто поставить заранее в духовку. Опять же, мультиварка имеет возможность подогрева. Uh-huh. Еще если мы сегодня дойдем до одного из устройств, которое у нас есть, оно тоже умеет подогревать, разогревать небольшое количество, если uh-huh. в этом есть необходимость. Вот, поэтому так сложилось, что у нас нету, и мы как-то особенно и не плачем по ней. Хотя когда было куда ее поставить, мы пользовались тоже достаточно активно. Но не готовили, в основном только разогревали. Готовить, вот когда я сейчас вижу рецепты там суфле за 5 минут в микроволновке, я вспоминаю, что мы не делали такого никогда.
Нет, невозможно.
Ну, как-то же делают. Мясо только я думаю, что все-таки. Я думаю, нет, что это все-таки не 5 минут.
Нет, творожное, как бы. Ну, 5 там.
Нет, творожное суфле.
Там получается, например, 2 минуты на одной мощности, через 2 минуты еще 2 минуты.
Может быть, да.
То есть, фактически, там может быть 10 минут рабочего времени, но 5 минут работы мультиварки. Ой, микроволновки. Ну, это такие невинные обманы заголовков, скажем так.
Да.
Надо как-то рекламировать то, что ты предлагаешь. Вот так и рекламируют.
Люди, как правило, мечтают, так скажем, сэкономить время, да, если рецепт. Чем.
Как я говорю, если нагрянули гости, что делать?
Да,
вот,
да.
Кстати, мы об этом с Катей чуть попозже, я думаю, поговорим. Mm-hmm. Возможно, тоже есть какие-то лайфхаки. А пока я почитаю чат. Такой насущный вопрос для многих, я думаю. Mm-hmm. Для тех, кто любит всякую здоровую еду и не очень здоровую. И для тех, кто любит относительно здоровые завтраки. Алексей спрашивает. Катя, поделись, пожалуйста, опытом, как варить в мультиварках молочные каши. Я не представляю, как сварить и не потерять на кухне молоко. Не получается, и все.
Здесь, во-первых, конечно, ну, хорошо бы, чтобы мультиварка была качественной.
Они бывают
тоже очень разные. И некоторые, наверное, просто устроены так, что тут, ну, не попишешь ничего. никак не решишь, потому что она не умеет, например, это делать. Но в остальных случаях, если в рецептурной книжке есть рецепт, то первым делом нужно стараться готовить именно по рецепту, который предлагает книжка от мультиварки. Никогда у меня не убегало молоко из мультиварки, когда я готовила кашу, когда я готовила именно на режиме молочная каша. Есть такой лайфхак, мне не приходилось его использовать, но можно смазать стенки
мультиварки маслом. Да, я делала, очень помогает, очень хорошо.
Выше уровня вашей каши можно смазать маслечком стенку мультиварки, вот как бы по кругу обвести, и есть тогда шанс, что она не убежит. Вообще, я плохо представляю, вот на плите, в кастрюльке представляю замечательно, что такое убежало.
Да, и я тоже.
А нет, у меня однажды убежала каша, ребята, она у меня, вся мультиварка, она у меня вылетела, ну, то есть, ну, видимо, пар так... У меня было, да, мне пришлось отмывать потом все. Я знаю, что такое.
Очень важно следить за состоянием парового клапана. Вот
да.
Если речь идет о мультиварке. У меня мультиварка обычная, без давления. Я боюсь, наверное, с детства боюсь всяческих скороварок, потому что у нас ничего такого не взрывалось, но я знаю истории о том, как у людей холодец тонким миллиметровым слоем осел на всей кухне. Ну, как бы, поэтому я боюсь, конечно.
Нет, у меня тоже
устройств под давлением. Но, естественно, клапан паровой, вот этот обычный, он всегда съемный. Его нужно обязательно следить за тем, чтобы он был чистый, за тем, чтобы он стоял правильно, как ему положено, и чтобы он работал. Ну и повторюсь, наверное, программу соблюдать все-таки нужно. То есть, если мы варим молочную кашу, то обычные крупы ставить все-таки, наверное, не рекомендуется, потому что вот тогда-то может избежит.
Да, но там еще молоко, там надо не просто молоко не купишь, там же оно должно быть, по-моему, пастеризовано или там низкой жирности как-то. Там тоже
можно сказать, я не варила, наверное, на стерилизованном молоке последнее время. Но обычная жирность у нас была, и низкая была, и здесь я разницы большой не вижу. Возможно, даже мы варили и на стерилизованном молоке, но здесь я утверждать не буду, не помню.
Еще я, например, воды иногда добавляю в кашу чуть-чуть.
Да, если молоко высокой жирности, то тут как раз-таки тоже для того, чтобы получить более здоровый продукт, можно развести молоко водой.
Оно не так убежит.
Тогда шанс будет больше. Но самое главное, конечно, может быть проблема и в самом устройстве. Тогда жалко.
Может быть. Чем, конечно, дешевле и менее качественная мультиварка, то там можно все что угодно ожидать, конечно.
Ну, это как всегда, да пребудут с нами отзывы, какие-то, может быть, обзоры, потому что, ну, этого сейчас в изобилии. Все-таки стоит покупать какие-то проверенные относительно фирмы.
Как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые.
Конечно, потому что рано или поздно оно как-нибудь экзотически выйдет из строя, а когда оно выйдет из строя и денег вдруг не окажется, ну, придется кусать локти, потому что как-то надо будет выходить из положения. А я, например, знаю незрячих, которые, кроме как в мультиварке, готовить ни на чем не умеют. И вот тут как бы я тоже придерживаюсь той мысли, что если уже мы покупаем духовку или мультиварку или другие гаджеты, то все-таки стоит как-то вот задуматься о том, что мы покупаем, и инвестировать в это. В чате у нас достаточно живая дискуссия на тему, вредна ли микроволновка, вредна ли мультиварка. Вредно, я думаю, что не вредно ни то и ни другое в определенной мере. Вредно бояться. Вот от боязни обычно случаются всякие потом проблемы.
Если пассаж о вреде микроволновки мне еще немножко, ну, как бы понятен, потому что есть там свои основания для того, чтобы там чего-то такого бояться, то мультиварка, я бы сказала, что она в некотором смысле даже полезнее, потому что выпечка жарко происходит на более низких температурах, и
свойства сохраняются, ничего не нарушается.
В большей степени. Многие не любят именно потому, что мультиварка не может предложить хрустящие корочки. Это тоже, кстати, не совсем так. Я давно уже так не готовлю, опять же, потому что сейчас у нас в семье корочка никому особенно не нужна. Не положено. Но, тем не менее, все-таки можно при желании добиться корочки и мультиварки, ну, другой вопрос, что, может быть, это не так, скажем так, очевидно, как если бы это было на сковородке. Зато она будет более здоровая. Но вообще, когда речь о корочке, то здесь, наверное, грили всяческие. И аэро, и прочие, вот они рулят, потому что корочка...
Ну и в духовках получает... можно же тоже всякое интересно с этим совсем попробовать поработать.
Ну да, запекание — это отдельная тема. Ее можно очень долго обсуждать.
Конечно, но запекание — это прекрасно. Я, на самом деле, я адепт духовки, и я очень люблю, и как-то вот потихонечку... научаюсь с ней жить, скажем так, в каких-то аспектах я прям могу, наверное, даже чуть-чуть экспертничать, где-то я еще там не все умею, я пока немного делал там выпечки, условно говоря, на своем веку, но мне интересно, вот духовка у меня как-то больше интереса вызывает, чем мультиварка, не знаю даже почему, я все-таки не всегда люблю то, что в ней получается, хотя, например, плов или какие-то супы или каши в мультиварке получаются шикарные. Это, конечно, ну, даже...
Ну, Саш, на то у нас и много всего, да, как сказать. Я тоже люблю запекать, я тоже люблю духовку. Причем в моей духовке есть там низкие температуры, там 150 градусов. Может, то же самое поставь, да,
собственно. Пожалуйста, в общем, попробуй. Тут будет примерно тот же эффект.
Да, то есть вот, ну... как сказать. Поэтому есть выбор. Это хорошо,
ну, понятно, что,
есть что выбор.
Конечно, безе в мультиварке вряд ли испечешь.
Ну, определенно. Хотя наверняка есть те, кто пробовал, и наверняка есть те, у кого даже как-нибудь получилось,
думаю,
хорошо или
нет,
плохо.
Потому что высушить невозможно. Там все-таки камера маленькая, и в ней влажность, невозможно ее влажность убрать абсолютно, то есть она там все-таки накапливается, и поэтому тут все-таки исключено.
Кстати, я бы ради интереса правда посмотрел, а вдруг кто-то делал. Но люди разные, у них разные эти...
И разные безе,
глюки,
да.
И безе разные. Вот Регина тут пишет в чате о том, что ей интересно про всякие гаджеты, она маньяк в контексте техники. Про мультиварку мы поговорили, Кать, что у тебя еще есть на кухне? Электронная, не электронная, но безусловно полезная для того, чтобы быстро, вкусно, удобно, успешно готовить.
Когда родился сын, я купила говорящие весы на кухню. И я просто поняла, что мир перестал быть прежним. И я вообще была очень удивлена, почему я не сделала этого раньше. Потому что я считаю, что все-таки, ну, можно, конечно, пользоваться мерными ложками, можно мерить какими-то своими привычными стаканчиками мерными. Но все равно весы все-таки это не заменит. И у меня была попытка использовать умные весы, но эта попытка провалилась. То есть, если умные напольные весы — это прекрасно, то для меня умные кухонные весы, например, это совершенно не та история, потому что каждый раз брать в руки телефон, когда руки могут быть грязными, занятыми или еще что-то, это, конечно, совершенно не то. А вот озвученные говорящие весы – это, конечно, огромное подспорье. Вот как раз-таки, когда речь идет о мультиварке, рецепты, как правило, предоставляются именно по весу, и это очень полезно. И, может быть, как раз-таки, возвращаясь к вопросу каш, вопрос пропорции может тоже решить проблему. То есть, если она соблюдена правильно, то все-таки, возможно, и все получится. А поэтому, ну, слава богу, сейчас все-таки они стоят не таких бешеных денег, как раньше. Хотя нам тоже в свое время повезло, мы не скажу, чтобы мы купили очень дорого. Но это если дети, если. Вот, особенно еще когда совсем был маленький, когда нужно было дозировать смесь, меня совершенно не устраивают мерные ложки, потому что я начинаю тревожиться, не доверять себе, а что я там, а как я там. А если я уже знаю вес, то все нормально. Я счастлива, ребенок счастлив, все довольны. Но теперь вот мы выросли, и тем не менее, тоже как раз-таки у меня достаточно плохо с определением объемов. То есть, если ребенку нужно дать порцию условной каши, то мне проще взвесить, чтобы не сомневаться, что я ему даю слишком много или слишком мало. Ну и просто я сама буду знать, если, ну, мы вообще не ходим по врачам, мы какие-то очень такие замечательные, здоровые дети. Но если нужно, например, будет когда-нибудь сказать, сколько там он, допустим, у меня съедает чего на завтрак, ну, я буду знать прямо в цифрах. И меня это, ну, наверное, скажем так, успокаивает, что ли. Еще есть, наверное, из таких, ну, самых, что ли, важных, на мой взгляд, девайсов на кухне должен быть блендер, должен быть миксер, если это два в одном, если это устройство справляется со всеми задачами, то это, конечно, совсем хорошо. Но я бы так сказала, что блендеры все-таки, к сожалению, даже если у них есть насадка венчик, то она мало с чем справляется. Обычно все-таки миксер существует отдельно. И, опять же, мне очень повезло. Я даже не помню, как он называется. Но миксер у меня живет 10 лет. И пока не собирается помирать, и ему хорошо. Опять же, если говорить о лени, то блендер хорош для измельчения небольших объемов или для смешивания. Я, например, сейчас практически никогда не вымешиваю руками котлетное тесто. Мне лень. Мне лень, поэтому я его вымешиваю блендером, каким бы он ни был. У меня был погружной, но он сейчас вот как бы отдал Богу душу. У меня сейчас есть стационарный, который тоже хорошо справляется с этими задачами. Но если речь о большом каком-то объеме мяса, то здесь, конечно, все-таки нужна классическая мясорубка. Но как классическая? Ручку крутить? Мне лень. Поэтому у нас тоже очень повезло нам. Тут тоже нужно, конечно, смотреть и на отзывы, и на характеристики, и на цену при выборе. Тут, наверное, каждый решает сам, потому что это вопрос и бюджета тоже. Но, конечно, удачная мясорубка электрическая решает очень много вопросов, потому что это быстро, потому что, ну, как правило, если они... Ну, я так, во всяком случае, я только такие видела. Они примерно такого же классического вида, как и обычные ручные мясорубки, но просто привод осуществляется вот при помощи уже электрического двигателя. Вот такого вот механизма. Вот. И, конечно, это тоже такое вот устройство, без которого я, наверное, не мыслю все-таки своей кухни. У нас есть плита, причем я очень люблю газовую плиту и электрическую духовку. Газовых духовок я не понимаю, электрических плит, ну, приходилось, конечно, с ними жить, но тоже не мое. Поэтому в этом вопросе мы совпадаем с моей мамой, поскольку мы, ну, как бы хозяйничаем вместе на кухне, и мы выбрали тоже плиту, которая вот именно отвечает этим требованиям. Я не люблю, например, разжигать спичкой или зажигалкой газ, поэтому плита в моем случае должна быть обязательно с электророзжигом. Это, конечно, неприятно, когда выключается свет, но там уж куда денешься, зажжешь как-нибудь.
Кроме плиты, ты говорила за эфиром про такую интересную штуку, которая для многих является чем-то таким действительно крутым и спасительным. Кто-то так и не понял, зачем она нужна, а для кого-то это темный лес. Что такое мультипекарь, для чего он нужен, как он вообще работает, зачем его использовать? Что ты об этом можешь сказать? Я так понимаю, у тебя в хозяйстве он все-таки присутствует тоже.
Мультипекарь... Ну, будем так говорить. Мультипекарь — это фактически сэндвичница, но со съемными панелями. То есть у нее может быть какое-то там совершенно неимоверное множество панелей и для вафель. То есть это как бы и сэндвичница, и вафельница, и мини-гриль. И, я не знаю, там какая-нибудь пресс-форма для печенья, для тарталеток, для пончиков. Что только душа пожелает. Я скажу так, что у меня есть и формы и для вафель, и для как раз-таки пончиков, и орешков, и сэндвичей, и гриль, и пицца, и чего там только нет, и так сложилось. Но пользуюсь я, конечно, такими более крупными. Сэндвичи мне очень нравятся, все мечтаю сделать на этой форме, такие треугольнички из мяса, куриные треугольнички с сырной начинкой. Вот как-то все пока руки не доходят, но... Нужно будет обязательно сделать, там есть где-то у меня рецепт. Причем люблю мультипекари за то, что если для них есть рецепты, то они тоже такие очень весовые, то есть прямо чуть-чуть ли не с точностью до грамма, и это правильно. Так вот, для чего он, собственно, нужен? А для того, чтобы, например, жарить котлеты, не переворачивая. Потому что если мы закладываем наш фарш, наши котлеты в эту штуку, обе панели с двух сторон жарят котлетку одновременно. И для тех, кому хочется жареного с корочкой, но с меньшим количеством масла, а еще и не переворачивать, это конечно, подарок. Да, это подарок. Также я знаю тех, кто делает сладкие пироги в мультипекаре из слоеного теста, из покупного со слоеного теста, например, выбирают начинку, которая их устраивает, и тоже запекают. У нас самое, наверное, частое применение в мультипекаре – это запекание каких-нибудь вещей в лаваше для того, чтобы взять их с собой. Чтобы заполнить ланчбокс на работу. И вот таких вот у нас здесь в Минске продаются такие небольшие, маленькие, такие кругленькие лавашики. Как раз-таки он такой порционный, в него можно завернуть что-нибудь. И вот таких вот два лавашика, две таких порции помещаются в один небольшой мультипек. Они же тоже бывают разных немножко размеров. Все, 5 минут и готово с собой, как это раньше называли.
И сейчас называют тоже.
Ну, собственно, да.
Кто-то говорит «тормозок», столько прекрасных всяких названий этим. Я как-то спрашивал у людей, как это называется.
Так, «тормозок» — это очень старое слово.
Да, есть люди, которые называют это обыденкой, есть люди, которые называют это офиской. Вот. Есть у меня знакомая, которая называет это соберушкой. Вот, говорит, у меня все, что в холодильнике было вот там с вечера, я вот собрала, вот у меня соберушка. Так что...
у нас обычно планируется все-таки, вот мы собираем нашего папу на работу, и, ну, опять же, поскольку есть некоторые диетические требования, и мы хотим, чтобы это было разнообразно, мы все-таки 2 дня подряд одну и ту же соберушку не собираем.
Тут вот в чате восхищается Регина мультикухней, рассказывает, что это прям вот так хорошо. А Лев, например, пишет, что он доводит котлеты в духовке. Я, кстати, тоже. То есть для меня, например, не стоит проблемы, чтобы котлета была какая-то там, ну вот, скажем так, вкусная, пропеченная. Я исходно просто готовлю в духовке. Мне очень нравится. Их можно попутно сделать под каким-то соусом, либо под сыром, если хочется. А если не хочется, пожалуйста, сформовал котлетку, бросил, значит, форму. У меня, кстати, знакомая делает вообще так. Я так не пробовал, но я хочу как-нибудь попробовать. Она берет формочки, как для больших маффинов, выкладывает туда фарш, ну, с замешанными какими-то ингредиентами. Вот, видишь как. И она ставит эти формочки в духовку, причем они у нее индивидуальные, эти формочки. У них небольшая семья, их трое человек. И вот она на каждого делает там определенное количество на себя, допустим, 2 котлетки, на мужчин 3. И все, и прекрасно у нее все получается.
Ну, собственно,
и все довольны.
Сняла меня это с языка, потому что я тоже это практикую. Это, кстати, можно так не только запекать котлеты, а можно так их готовить на пару. И, например, совершенно интересная штука получается, если вот в такую силиконовую формочку положить котлетную массу и потом либо положить кусочек, либо просто вот насыпать туда шапку тертого сыра и поставить это дело все в пароварку, либо же в мультиварку. Сыр, ну, вообще котлета поднимается, и сыр поднимается. Это вообще даже удивительно, почему на пару такое происходит, но я бы сказала, что мне очень нравится. Вообще, это тоже странно, но я люблю варить курицу под сыром, курицу с ананасом под сыром, именно на пару.
Да, это вкусно очень.
Это, да, тут не будет корочки, это совсем другой вкус, но это прям тоже такая вот как раз-таки тот случай, когда еда на пару по-настоящему вкусная. То есть это не просто по необходимости, а это вкусно. Что касается котлет, да, не вижу смысла доводить их в духовке. Если есть духовка, то просто нужно поставить в духовку и не мучиться, какими-то... страданиями на тему того, что мультиварка вся из себя плохая. Мультиварка очень хороша для круп, мультиварка очень хороша для пара, мультиварка очень хороша для некоторой выпечки. Например, творожные запеканки в мультиварке я очень люблю.
Они да, это очень
хорошо
гораздо
нежнее.
Получается. Они получаются гораздо нежнее, гораздо здоровее. Хотя, я и духовочные люблю. Но тут как раз-таки тоже момент лени. Поставил, таймер сработал, ты не волнуешься, что с ним будет.
В Англии все духовки с таймером.
Ну, пока что мы таким не обладаем.
Все сейчас, конечно, духовки здесь, любая духовка, она станет.
Здесь тоже такие есть, естественно, но нашей плите уже много лет, и у нас таймера нету. Ну и тем более, что когда ты выбираешь духовку с таймером, нужно выбрать, чтобы еще и таймер был доступен.
Чтобы она не сенсорная была, да. Вот у меня, например, дома...
Да, здесь такая крутилка.
У меня дома сенсорная духовка, именно с сенсорным таймером так получилось. Вот просто, что она... Ну, это встроенная техника. Мы когда покупали, никто не подумал, что это понадобится. Не подумал, потому что, наверное, мы всегда ставили то будильники, то еще что-то, и как-то в голову не приходило. По-моему, у нас до сих пор никто даже им не пользуется, этим таймером.
Если позволите, вернемся к силикону, так называемому вот этому пищевому.
Да, конечно.
Говорили о формочках. Да. Есть еще такая замечательная штука, как силиконовые коврики для выпечки. И мы совсем недавно как-то оценили их прелесть, потому что вот в прошлом выпуске был разговор о том, что не нравится мыть противни. Если застелить вот, ну, как бы противень или какой-то лист для выпечки не фольгой, не бумагой для выпечки, а именно ковриком, то, во-первых, нижняя часть нашего изделия будет другой, она будет гораздо приятнее, она абсолютно не прилипнет, и она будет... Ну, просто вы попробуйте это, вы поймете, о чем я, потому что там получается такая коврики, тоже деликатная такая корочка снизу тоже, и она не прилипает. И такие штуки, как формочки, коврики... А, еще какая-нибудь такая вот история силиконовая, кухонная, они замечательно моются, то есть здесь не нужно ничего...
Да, не это знаю, очень там, легко.
Отдраивать. Плюс мы еще попробовали такую историю, когда ковриком накрываем какие-то наши изделия, ну вот, например, бывает так, что тоже не нужна сверху корочка, прикрываешь фольгой. Ну, фольга тоже неплохо. Но ковриком оказывается тоже удобнее, потому что фольга может порваться, там что-то еще с ней может произойти. Она все-таки немножко по-другому прогревается. А если у нас есть вот формочки, например, с какой-нибудь, с какими-то нашими изделиями, и мы укрываем их, как вот как одеялком, укрываем их вот этим кулинарным ковриком, то тоже получается немножко иначе и тоже хорошо. Я вот сейчас мечтаю завести себе еще силиконовый мешок для замешивания теста, потому что я не умею работать с плотным тестом просто от слова совсем.
Я тоже.
Я умею там печь шарлотки, бисквиты, какие-то такие вот, такое тесто, которое, ну, маффины, например, которые можно миксером смешать или блендером каким-то таким вот устройством, а вот уже тесто, которое нужно вымесить руками на хлеб, на там ржаной хлеб, например, у меня не хватает как-то ни сил, ни терпения. Плюс именно вот это вот взаимодействие рук и теста, когда оно липнет, когда оно лезет под ногти, потом тоже думаешь, как это все убрать. Так вот, сейчас есть такие штуки, которые, в общем-то, не облегчают физической стороны вопроса. То есть все равно придется прикладывать усилия физические для того, чтобы вымесить это тесто. Но оно будет более... Процесс будет более гигиеничным и, ну, как бы получится. Скорее всего, что-то получится. Во всяком случае, опять же, если говорить об отзывах, то отзывы я читала о таких вещах очень даже положительные.
Если возвращаться к кухне и переходить уже к непосредственно блюдам, ну вот мы говорили в начале немножко о том, что на кухне можно лениться. На кухне, в общем, в какой-то мере даже иногда и нужно лениться, чтобы не затруднять себе жизнь. Какие такие, может быть, блюда ты бы могла предложить нашим слушателям приготовить, чтобы это было вкусно, быстро, ну, про недорого, допустим, не будем ничего говорить, но однако, чтобы усилий не очень много, а вкусно, необычно, интересно, стоит попробовать.
Во-первых, я бы хотела еще сказать такую штуку, что лень должна быть немножко подготовленной. То есть, да, когда мы покупаем мясо, фарш или еще какие-нибудь вещи, которые будут храниться в холодильнике, ну, фарш, например, мы готовим сами всегда, то есть мы не покупаем магазинного фарша, мы покупаем охлажденное мясо и крутим его на мясорубке, вымешиваем, и потом уже порционными пакетиками все это дело закладываем в морозилку. Также мы покупаем, в общем, стараемся покупать охлажденным практически любое мясо, именно потому, что его лучше всего именно, ну, есть у вас семья, вы знаете, сколько вам нужно, например, куриных бедрышек на ужин. И вы запаковываете это дело в морозилку именно вот такими вот небольшими порциями. Желательно, конечно, еще все это подписать. по Брайлю, почему нет? Существуют ну, какие-нибудь такие пластиковые штуковины, которые можно разрезать на прямоугольники, написать вот так стационарно, прорезать дырочку и просто привязывать, многоразовые такие метки делать, привязывать их к пакету с тем или иным мясом. Это будет просто облегчать жизнь в том смысле, что времени будет уходить гораздо меньше для того, чтобы что-то найти. Потому что иначе ну, не каждый зрячий может разобраться, что это. А ну, о нас как бы речи нет. Конечно, да, можно запомнить, где что лежит, но случился форс-мажор, где-то что-то переложили, и все. Потом достаешь и понимаешь, ага, переигрывать надо, потому что филе, например, попалось вместо бедра или еще что-нибудь в этом роде. Вот, что касается блюд, ну, опять же, здесь тоже часто нужна подготовка, потому что если мы запекаем, то желательно замариновать наше мясо, например, заранее. Ну вот у нас, например, есть одно из таких блюд, которое мы любим готовить и готовим, ну не то чтобы часто, но все-таки. Мы запекаем картошку большими кусками такими, если это огромные там картофелины, то, может быть, они режутся там на 4 или даже на 8 частей, но это как бы уже надо на такую картофелину найти, да, которая будет, которая будет килограмм весить. Ну, все-таки в зависимости, естественно, от величины нашего овоща, вот, собственно, иногда можно даже, если она совсем маленькая, молодая, можно запекать ее и целиком. И рядом с ней или на нее можно и на нее класть курицу, допустим, это ну, будут, например, бедра куриные, которые были замаринованы заранее. То есть нам что нужно сделать? Заранее замариновать бедра, почистить картошку, заложить картошку, можно посыпать ее какими-то своими специями, можно просто посолить и дать куриному соку стечь на нее и, собственно, таким же образом ее и приправить. Да, получается очень вкусно. И вот это замаринованное мясо просто выложить на картошку сверху, поставить в духовку. Опять же, зависит все от вашей духовки, зависит все от величины кусочков мяса, от величины картошки. Ну, как бы обычно это где-то около часа на 180 градусов, иногда меньше, ну, вообще-то редко больше, часто бывает так, что меньше. То есть вы не так много времени потратили, а все остальное делает духовка. Вы просто поставили, установили себе таймер и занимаетесь своими делами.
Катя, я вообще слышала, что в белорусской кухне картофель, ну, или блюда из картофеля, они очень популярны. Это правда? Или это как бы такое устаревшее описание белорусской кухни? Мне интересно.
Я бы сказала, что нет, естественно, картофель — это действительно очень важная культура для нашей кухни, для нашего питания. Но вот я пожила в России достаточно долго и, собственно, большую часть жизни живу здесь. Я бы сказала, что наверное, не могу я утверждать, что у нас картошки едят больше. Например, пирожки, вареники с картошкой, шанди с картошкой, вот в Сибири мне довелось попробовать. У нас это называют хлеб с хлебом, да нет, зачем? То есть у нас, понятно. Конечно, это тоже практикуется, это и продается, и готовится, но все-таки мы, например, вот я могу, а мама моя говорит, что не, зачем мне картошку с тестом, я лучше отдельно и то, и другое съем.
А сильно отличается белорусская кухня от российской?
Сейчас я бы сказала, что ну, в быту, в обычной жизни, наверное, все настолько переплелось, что я не вижу какой-то такой уже особенной разницы. Да, конечно, есть, может быть, какие-то локальные блюда. Если прийти в ресторан какой-нибудь с белорусской кухней, да, конечно, там накормят
мочанкой,
может, там клёцками с душами накормят, или колдунами, я не знаю, или еще чем-то таким. Но в целом я не вижу вот такой уж огромной разницы все-таки.
А доступны ли рестораны для белоруса? Или это все-таки, так скажем, раз в год на праздник?
Я бы не сказала, что мы очень практикуем именно, чтобы вот прям так уже рестораны. Ну и последнее время с учетом пандемии в основном как-то все-таки доставка преимущественно.
Да.
Вот. Ну, ну да. Пиццу какую-нибудь из известных мы, разумеется, можем себе позволить. У нас есть замечательная сейчас такая доставка коробок с круассанами, с какими-то такими тематическими наборами всяческих вкусняшек. Там есть какая-то, по-моему, коробка, посвященная грилю, есть какая-то там, которая называется там типа «Ни рыба, ни мясо», там вроде как и мясо, и рыба как раз-таки присутствует. Такие всякие изысканные всякие такие штуки, потому что...
То, что сам готовить не станешь,
хочется попробовать, ну, какой-нибудь ростбиф, там еще что-нибудь в этом роде. Ну, действительно, вряд ли я стану это готовить. Хотя, с другой стороны, мультиварка позволяет, например, приготовить мясо в вакууме, сувид, и потом, если это дело немножко как бы обжарить, по, ну, только корочку сделать в той же мультиварке на режиме выпечки или жарки, то получится что-то похожее, конечно. Вот. Ну, то есть это редко, ну, иногда бывает. Но в целом я не могу сказать, что мне, ну, скажем так, очень-очень это нужно. Ну, то есть полуфабрикаты мы покупаем тоже иногда, когда хочется тоже чего-нибудь такого вот вкусного, может, вредного, ну, которое действительно сам готовить не станешь.
Расскажи, пожалуйста, покупаешь ли ты продукты сама, в смысле, ходишь ли ты в магазин, или, может быть, ты пользуешься доставкой, и если пользуешься доставкой, расскажи какие-нибудь лайфхаки, может быть, которые ты к этому применяешь, может быть, ты как-то ищешь скидки какие-то, может быть, еще что-то. И поскольку нас смотрят и в Беларуси тоже, может быть, ты посоветуешь людям какие-то особенные подходы, скажем так.
Ну, в Беларуси, в принципе, мало кто чего доставляет. И так складывается, что есть, конечно, какие-то дополнительные сервисы, но они не столь выгодны, скажем так. Поэтому, ну, наверное, к сожалению, все-таки мы пользуемся преимущественно услугами одного сервиса, ну, практически монополиста в этой сфере. Это Е-доставка, это сервис от компании Евроторг, Евроопт, в общем, тоже такая крупная сеть в Беларуси. Да, заказываю преимущественно. Покупать не люблю в магазине, во-первых, потому что мне полностью нужна помощь. Я не могу прочитать этикеток. А самое главное, я не люблю покупать, не зная состава. А, например, если я приглашаю сотрудника, который бы мне помог, и вот мне надо только сугубо вот такой йогурт и никакой другой, ну, как-то это не всегда работает, а на доставке как раз-таки это работает всегда, если он есть. Если он есть, то он есть. А что касается скидок, когда ввожу поисковое слово на сайте для того, чтобы найти то, что мне нужно, всегда сортирую по цене, по возрастанию. И там замечательно видно объем продукта и видно его цену. И опять же, всегда можно посмотреть, стоит ли это брать, потому что там состав может не устроить или может устроить, и все в этом роде. Ну и самое главное, конечно, что я это делаю в любое удобное для себя время, выбираю время доставки, которое меня устраивает, и, собственно, мне от этого хорошо. Я сейчас мало могу припомнить себе ситуации, при которых я вообще хожу по магазинам. Случается, конечно, но в большинстве случаев сейчас, если бы даже, например, была возможность получить новую банковскую карту по почте, но так сложилось, что в моем случае не получилось, то я бы сделала даже это. Не потому, что я боюсь ковида, я в этом смысле, наверное, в некотором роде фаталист, потому что я понимаю, что если случится, то случится, если нет, то и слава богу, и в любом случае мы это переживем. Ну, просто потому, что мне больше нравится не спеша, спокойно выбирать то, что мне нужно, и видеть... Опять же, видеть цену, потому что если я иду в магазин, даже если я мне назовут эту цену, я, скорее всего, ее все-таки не запомню настолько хорошо, чем как если бы я ее своими глазами, скажем так, компьютерными,
конечно,
да, увидела бы.
Есть возможность просортировать корзину, добавить, убавить. Нет, это нет, вот это, может, вот это нет.
Отзывы посмотреть.
Да, и отзывы посмотреть.
Да, да, я, например, я вообще человек сложный в этом смысле, потому что я начинаю заказывать, то есть я продукт заказываю где-то раз или два раза в месяц, потому что в Англии очень много замороженных овощей, очень много. И можно, ну, 3 недели спокойно совершенно ну, нормально питаться. Там, понятно, что фрукты кончатся, но ради одного банана я не умру, как говорится, да? Вот. И я начинаю заказывать за 2-3 недели. Так, вот это мне надо, потом вот это. Добавлять
тоже
аккуратненько
очень удобно.
Потом.
Да,
потом
тоже
раз...
очень удобно, но оно лежит себе спокойненько, и потом ты приходишь и понимаешь, ага, вот это я как бы передумал, а вот
да,
это
да,
мне...
Да,
вот это
именно.
Мне хочется. Да, я, в принципе,
да,
тоже
да,
так
да,
делаю.
Да. Это, о, или так, там забыла, так, как, вот как это надо, вот это надо.
Бывает так,
да.
Что лежит в корзине какой-то товар, даже не обязательно съедобный. Товар лежит в корзине, ты понимаешь, что... Он тебе хочется, тебе его хочется, тебе вроде как очень надо. Проходит месяц, он лежит в корзине, ты думаешь, да ладно, как-то я уже переживу.
Как-то да, да и
да,
вроде
да.
Здесь
происходит
не
такая
надо.
Проверка временем, когда ну, случаются какие-то действительно хотелки, когда вот прямо очень-очень хочется, а случаются, ну, которые либо уже за эти 2 недели кто-то тебе этот гештальт закрыл, кто-нибудь, например, принес, угостил, либо еще что-то в этом роде. Но мы заказываем примерно 2 раза в неделю, потому что мы заказываем все. И молоко, и кисломолочку,
ну, да, да, да.
И все, что как бы все, что нам нужно, потому что у нас семья полностью
большая,
состоит из незрячих людей. У нас нет никого, кто бы слетал в магазин вот просто по, там, по необходимости. Но опять же, сейчас появилась такая мобильная доставка. Она называется Бегубай. И они так даже пишут: наш курьер уже бежит к вам. Она работает пока что, к сожалению, не во всех районах Минска даже. То есть это все такое очень локальное. Но если нам действительно чего-то не хватило, или вдруг у нас ни с того ни с сего ультрапастеризованное молоко скисло, такое в Беларуси бывает, видимо, иногда не соблюдают технологии, потому что берешь все, срок годности замечательный, а оно уже все. Ну, тогда, конечно, там маленькая сумма доставки, там, как правило, берешь то, что надо, до суммы доставки.
Ведь насущные вещи.
Да, до суммы доставки добиваешь чем-нибудь вкусненьким, чего бы так не купил. Потому что раньше там вообще была доставка маленькая, буквально доллар минимальная. Теперь они сделали динамическую, вот типа как в такси примерно, вот как делается ценник в такси. Ну, просто потому что им же тоже как-то надо жить, и поскольку они еще маленькие, то, ну, их можно понять.
А в Беларуси доллары, да?
Нет, я просто как бы для удобства. Нет, конечно, в Беларуси белорусский рубль. Ну, просто зачем мне рассказывать про 2,5 рубля, когда это мало кому что скажет. Вот. И тогда получается, что да, иногда приходится, ну, точнее, не приходится, а иногда смотришь, ну, вот, у них тут такие вкусные круассанчики, они дешевле, чем в Е-доставке, вот я сегодня их съем. Ну, вот заодно, кроме каких-то вещей, которых резко не хватило, можно еще себя чем-нибудь порадовать.
Ну да, тоже правильно.
Такие завершающие, наверное, будут моменты. Вот представим ситуацию, что тебе звонят, ну, допустим, и говорят, что, ты знаешь, Кать, мы вот мимо тебя проходим, вот где-нибудь через час будем. Какую достаточно быструю еду и при этом вкусную, может быть, где-то не банальную, может быть, вполне банальную, ты помогла посоветовать приготовить ленивому хозяину, который и заморачиваться вроде много долго не хочет, но хочет, чтобы все-таки это была какая-то горячая вкусная еда, и чтобы, ну, людям так было интересно. Может быть, какая-то это будет запеканка, может быть, это какие-то будут другие истории. Расскажи что-нибудь вот на эту тему.
У меня всегда есть в доме лаваш или тортилья. Последние годы это так. Причем складывается ситуация так, что мы иногда просто покупаем впрок и замораживаем. Иногда тортильи продаются замороженными уже. Я вот видела как-то тут такие очень вкусные российского производства. Их, по-моему, 12 штук. Это так, что-то где-то 800 грамм на упаковку. И вот они оказались очень вкусными. И вот из такой штуки можно приготовить пирог. Взять, если, допустим, если у нас есть большие, такие большого диаметра тортильи, то можно взять штучки 4 и переслоить их чем хочется. Ну, например, в моем случае майонез не годится для всех, поэтому мы взбиваем яйцо и трем на терке сыр и, допустим, сосиски. Или еще какую-нибудь, какие-то, ну, какую-то ветчину, колбасные какие-то изделия, вот что-нибудь такое. Смешиваем всю эту историю и промазываем просто каждую тортилью, промазываем вот этой смесью и складываем их друг на друга, как тортик. Запекаем. Ну, максимум полчаса. Вкуснятина неимоверная, при том, что с соусами можно экспериментировать, с начинками можно экспериментировать. Ну, как бы, скорее всего, это будет все-таки такая база из сыра и яйца.
Либо из майонеза, соответственно.
Ну, либо из майонеза, ну, возможно, даже это будет яйцо и майонез, просто потому что яйцо помогает немножко его более, ну, скрепить как бы. Опять же, в нашем случае не подходит молоко, а вообще можно делать, вот как раз прослаивать майонезом с любой начинкой и заливать такой вот омлетной смесью яйцом с молоком. Залить его сверху, чтобы он не высох. Но тоже, опять же, примерно, ну, зависит, конечно, от ингредиентов. Как правило, в такие штуки ингредиенты идут уже готовые, либо если у вас там в холодильнике лежала, там, не знаю, вареная курица какая-нибудь уже готовая, либо еще что-то в этом роде. То есть в данном случае важно, чтобы запеклось яйцо, расплавился сыр. Это очень вкусно. И, ну, как бы насчет изысканности здесь уже творчество каждого свое. И с приправами можно экспериментировать, и с соусами, и с чем угодно.
Расскажи про ленивую жену еще.
Да-да-да.
Про ленивую жену.
Это просто прям мой любимый рецепт, и я, честно, за него тебе очень-очень благодарен, потому что он не раз выручал. Это хорошая очень история.
Ну, в общем-то, если я правильно помню, вы уже о ней рассказывали немножко в прошлом
Мы выпуске. Чуть-чуть рассказывали, но все равно ты готовишь немножко, насколько я понимаю, по-другому. И ее существует великое множество вариаций.
Если бы я помнила, как я ее готовлю вот прямо сейчас.
Ну, расскажи, как ты, в принципе, что ты о ней знаешь, скажем.
Самое главное, что это запеканка из пельменей. Причем пельмени для этого не нужно даже размораживать, ничего с ним такого делать не надо. Просто выкладываются в мультиварку или в духовку пельмени и заливаются заливкой. Заливка может делаться из майонеза, яиц. И можно добавить, например, жареный лук или вот, по-моему, вы говорили либо о хлопьях паприки, либо о луковых вот каких-то таких. Mm-hmm, вот,
да-да-да, я так делаю. Можно грибочки добавлять. Еще добавить,
да,
если кто
любит.
Да, можно
грибочки. Грибочки очень хорошо сочетаются, если сделать заливку из йогурта. Не из майонеза и яйца, а можно добавить, вместо майонеза можно добавить, например, греческий йогурт. Вообще греческий йогурт, конечно, замечательная штука, самый лучший, наверное, из всех йогуртов, которые я знаю, потому что при жирности 2-5%, особенно, ну, 5 в нашем случае, вот у наших производителей 5 вкуснее, то есть 5% йогурт может вполне себе по вкусу заменить 15-20% жирности сметану, ну, это тоже как бы весьма-весьма полезно.
Да.
Вот, и заливается вся эта история вот таким какой-нибудь заливкой достаточно обильно, чтобы пельмешки смогли и разморозиться, и запечься, и не быть сухими. И посыпается щедрой порцией сыра. И запекается либо в мультиварке, по-моему, порядка 40 минут, если я правильно помню, в духовке. Но, опять же, тут в духовке уже нужно смотреть по корочке главным образом, потому что если сыр запекся, то все в порядке.
Главное не пересушить. Как бы здесь действительно может так случиться, что просто оно будет.
А у меня однажды был эпик фейл, конечно. Когда-то у меня были две похожих коробки. В одной коробке были пельмешки, а в другой были вареники. Я сейчас не помню с чем, но то ли с брусникой, то ли с клюквой, с чем-то таким, ну, достаточно не сладким, но все-таки не подходящим для таких вещей. А форма была у них абсолютно одинаковая. То есть это был одинаковый производитель. Вот тот случай, когда либо раскладывать по разным ящикам, либо подписывать. Потому что я достаю себе спокойненько, заливаю это дело какой-то там прям чесночной такой вот заливочкой из йогурта. Сыром посыпаю и ставлю. И думаю, что там пахнет у меня не так. Пока я ее не разрезала, ну, причем я вот когда я стала ее разрезать, стало понятно, что что-то здесь не так, потому что начинка мягкая, а мясо же как бы совершенно себя по-другому должно было вести.
Ну, конечно.
Ну, я вам скажу так, супруг съел, я не смогла.
Ну, видимо, супруг просто был чуть менее требователен, а потом, ну, есть же люди, которые говорят, что экзотические сочетания, они вот...
Может быть, он просто был тактичен.
А может быть, он был голоден, например.
Да, вот, очень.
Нет, в целом я не могу сказать, что получилось слишком уж плохо. То есть, наверное, если бы это были вареники со сладким творогом, то это была бы, конечно, совсем...
Да.
Такая адская
история. Да, это было бы страшно.
Но здесь, поскольку все-таки брусника, ну, допустим, это была брусника, ну, мы все знаем, что какие-нибудь шведы очень даже
они любят очень такое любят,
ее
да,
с солеными блюдами. И, в общем-то, нет никаких в этом проблем. Вот, поэтому все-таки вот эта история меня научила тому, что сладкие и соленые, если это похожие какие-то вещи, пельмени, вареники, их все-таки нужно, ну, хотя бы раскладывать по разным ящикам. Просто потому что, ну, всякий раз телефон с распознавателем, наверное, в руки брать не будешь. Но, с другой стороны, иногда я пользуюсь и этим, если я не упорядочила как-то крупы, допустим, в пакетах. Так-то они у меня всегда хранятся в баночках подписанных, но если они просто лежат еще не пересыпанными, то, конечно, сейчас очень удобно со всяческими такими, со всяческим софтом на телефонах, который умеет распознавать текст. Это, конечно, с каждым годом становится все приятнее.
Всё лучше, да-да-да.
Да, и это просто замечательная помощь, потому что когда-то, когда-то мне нужно было определить, например, кукурузу. Ну, кукуруза тоже очень крупная, мелкая крупа, и манка, и пакетики похожие. И я сижу полчаса, распознаю, друзья смеются, сидит, преодолевает.
Ну да, это же...
Это так было, говорит, вот
есть определенная мода на преодоление.
Да, вот. Да, тебе сказать, спросить сложного, я хочу сама.
Вообще,
а это
вообще
неплохо,
я,
на самом деле.
Это
даже
хорошо, это хорошо, но просто мне кажется, здесь нужно немножко угол зрения поменять. Это, наверное, такой, ну, может быть, совет такой из почти завершающих. Идти не через преодоление, а через возможность. То есть не «я сделаю, потому что я такой вот из себя крутой», а потому что «ой, как интересно можно сделать так и эдак, и вот так».
Да, 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 да.
Это гораздо эффективнее, потому что это веселее.
Ну, понятно.
Ну и ты пробуешь, приобретаешь новый опыт, позитивный, негативный, какой угодно, в любом случае он опыт, и он в любом случае у тебя уже будет. Ты, по крайней мере, будешь знать, что так делать нельзя, или можно, или там сложно. Это и на кухне хорошо, и вне это, кухни, это мне везде кажется, это в жизни хорошо.
Да, это везде хорошо.
Не попробуешь, не убедишься, не сможешь как-то вот для себя что-то решить. А вот смотри, ты говоришь, что у вас достаточно диетический такой способ питания. Как справляетесь, если речь заходит о чем-то сладком? То есть, если хочется приготовить что-то сладкое, какую-то выпечку, готовишь ли ты что-то? Если готовишь, то что? И тоже, опять-таки, что можно сделать быстренько на скорую руку? Что ты, возможно, любишь делать? Можно, не обязательно, допустим, сладкую выпечку, в принципе, любую выпечку. Потому что кто-то говорит, что выпечка – это такая история, которая, ну вот она требует времени, с ней очень сложно дружить, она вот какая-то не такая, вот слоеное тесто еще туда-сюда из магазина, а вот что-нибудь еще как-то вот уже никак.
Нет, но она требует все равно времени.
Ну, например, классический бисквит или шарлотка с тем же классическим бисквитом,
ну,
она,
да,
она многого все-таки не требует. То есть, ну, для того, чтобы взять 5 яиц, взбить их с сахаром в течение,
конечно,
там,
нет,
порядка,
ну,
10
да,
минут, да, чтобы они взбились хорошо, добавить муку, и мы, например, продолжаем взбивать, то есть вообще по-хорошему не, ну, как бы не положено уже, когда муку добавляют, не положено взбивать, просто потому что теряется тогда вот этот объем яиц, но мы все равно продолжаем взбивать, то есть вот 5 яиц, стакан муки, стакан сахара, это весь бисквит, который вот я другого просто не признаю. Всяческие вот эти с разрыхлителями, с какими-то там заварные какие-то на кипятке,
да,
еще
да,
какие-то
да,
такие вещи. Я их просто, мне не надо. Я максимум, что могу добавить в такой бисквит, это ванильный сахар иногда. И, собственно, все. То есть это может быть просто бисквит, который можно поставить в духовку. На, ну, опять же, зависит от формы, зависит от духовки, зависит от высоты формы, например. Ну, то есть поставить на 50 минут, на час в духовку, в нашем случае это так, и все. И, ну, у нас как раз вот такое нам можно. И, в принципе, ну, у нас так получается, что выпечка у нас, к счастью, идет нормально. Вот, нет вот таких уж очень жестких по ее поводу ограничений. Да, я не могу сказать, что я пеку торты. Нет, у меня немножко не хватает ловкости рук на это. Я предпочитаю их все-таки купить. Вот. Но маффины, например, есть замечательные рецепты для маффинов, где тоже не нужно никаких ручного никакого вымешивания теста. Здесь просто миксер, и тесто такое полужидкое получается. Его либо можно поместить в одну большую форму, если вот уж действительно не лень, то можно и разложить по маленьким. Опять же, это замечательно запекается в духовке. А что касается шарлотки, вот я как бы ее упоминала, то здесь тот же самый бисквит плюс яблочки начистил, нарезал и поставил. Опять же, как мы любим смеяться в нашей семье, а мы не готовим ужин, его духовка готовит.
Есть ли какие-то еще полезные такие, может быть, привычки, лайфхаки, какие-то из сферы твоего опыта, которыми ты бы хотела поделиться с нашими слушателями и зрителями напоследок?
Да.
Пожалуй, наверное, это все-таки такое самое главное правило кухни, которое звучит: все на своем месте. Это может быть не совсем, ну, точнее, совсем очевидно, то есть, может быть, каждый и знает, что так должно быть, но не все мы этому следуем. И если рабочее место за компьютером у меня может быть сколько угодно беспорядочным, сколько угодно хаотичным, потому что я вообще-то человек все-таки хаотический по натуре своей, то кухня нет. На кухне все на своих местах, особенно когда на кухне есть несколько хозяев, когда нужно. Просто пришел, взял и начал делать, чтобы не было никаких разногласий и непониманий. Это, наверное, один из таких самых главных моментов, который позволяет найти и в холодильнике все, что нужно, и среди утварей, и вот как бы все в этом роде. То есть это тоже, как я уже говорила, лень. Если хочется лениться, то к этому нужно подготовиться заранее.
Да. Ну, Саш, наверное, будем завершать и будем готовиться к тому, чтобы полениться.
Человек с ником «Включите свет», если меня слышно, конечно, потому что что-то тут не заработало, написал, что наши эфиры способствуют набору веса. Вот. Хотя мы всю дорогу пытались сегодня поговорить,
кстати, только о диетической
об относительно здоровой еде, в общем-то. Однако же, я так думаю, что если мы сделаем эти эфиры классическими, традиционными, то люди уже будут приходить там с ужином, как раз вот время ужина, с чашечкой чая, кофе, там, может быть, и какой-нибудь другого интересного напитка, и он тогда будет не в чашечке, а очень даже в рюмочке. Однако же, об этом мы поговорим в следующем выпуске проекта.
Я считаю, что это был комплимент, потому что, ну, просто это означает то, что мы очень вкусно рассказываем.
Что удалось, да, вкусно поговорить. Сегодня с вами вкусно говорили Екатерина Северин, Катя, спасибо.
Александр
Яшин. Спасибо зрителям всем нашим.
И Ксения Блейк. А эфир был реализован Полиной Иванкевич. Мы благодарим всех зрителей за внимание, за сообщения в чате, за интерес к тому, что мы делаем. Берегите себя. До новых встреч. Будем разговаривать у холодильника.
Портал Тифлоинфо представляет «Разговор у холодильника». Программа о еде, а также о тех, кто ее готовит. Ведущая Ксения Блейк и Александр Яшин.